Издательство АСТ представляет. Сергей Беляков. Парижские мальчики в сталинской Москве. Документальный роман. Читает Иван Литвинов. Вместо предисловия. 1976 год. Париж. Советский переводчик Дмитрий Сеземан, приехавший по туристической визе, попросил политического убежища. Таких, как он, в СССР называли невозвращенцами. Только к Дмитрию Сеземану это слово совсем не подходило, да и политических мотивов в его поступке не было. Дмитрий Васильевич не сбежал, он вернулся в родную страну, в город, где он вырос, где прошло его детство. Скоро он даст интервью для радио «Свобода». Дмитрий Сеземан. Я вот тут как-то спросил у парижанина, знаете ли вы, чем пахнет парижское метро? И сам ответил ему, нет, вы не знаете, чем пахнет парижское метро. А я этот запах парижского метро 40 лет хранил и 40 лет помнил. Он уехал в Советский Союз вместе с мамой Ниной Николаевной в 1937 году. А через два года, в июне 1939-го, Марина Ивановна Цветаева увезла в Советский Союз своего сына Георгия, которого чаще называли домашним именем Мур. Мур и Дмитрий станут друзьями, будут вместе гулять по предвоенной сталинской Москве и вспоминать оставленный ими Париж. Оба со временем захотят вернуться во Францию. Я хотел сделать друзей героями этой книги, поэтому и назвал ее «Парижские мальчики», а не «Парижский мальчик». И Дмитрий, и его брат Алексей Сеземан вполне достойны этого. Увы, Алексей не оставил ни дневников, ни воспоминаний. Дмитрий до января 1941-го вел дневник одновременно с Муром, но потом бросил. Вести дневник в те годы — смертельный риск. При аресте он мог стать опасной уликой. Неосторожная фраза утяжелила бы приговор. Дмитрий был совершенно прав. Только вот мы лишились ценнейшего источника, незаменимого. Полвека спустя Сеземан напишет воспоминания на русском и на французском, даст несколько интереснейших интервью, но они не могут заменить настоящего интимного дневника. Их автор — немолодой человек. Он охотно пишет о России и Европе, о Петре Великом и о значении свободы для русской аристократии, но до обидного мало о себе самом в 15 лет. И нам не узнать, что думал, что чувствовал, от чего страдал юный Митя Сеземан. А Георгий Фрон несколько лет старательно записывал свои мысли, чувства, пусть и мимолетные, с потрясающей откровенностью рассказывал о самых интимных и даже постыдных желаниях и поступках. К своему дневнику он относился чрезвычайно серьезно. Полюбил его, как любят самые близкие, дорогие вещи, как некоторые писатели любят свои лучшие книги. «Мой милый, любимый дневник», — запишет Мур осенью 1941-го, в то время совершенно одинокий. И теперь из дневниковых записей и писем, из воспоминаний других людей, из множества источников, что хранятся в государственных и личных архивах, можно воссоздать образ настоящего, почти живого Мура, воскресить его для этой книги. А название я все-таки менять не стал. Мур был одним из парижских мальчиков. В его чертах мы находим не только особенное, индивидуальное, но и общее, что объединяет несколько человек. Советских людей по гражданству, русских по рождению, французов по воспитанию и культуре. Если бы сын Цветаевой дожил до 1976 года, он, вероятно, составил бы компанию своему другу Мите и вернулся бы в Париж. Но жизнь Мура сложилась иначе. Воскресное дитя. Вечером 31 января 1925 года в деревню Горни-Макропсы к 30-летнему доктору Григорию Исаакчу Альтшулеру прибежал чешский мальчик. «Пани Цветаева хочет, чтобы вы немедленно к ней пришли. У нее уже схватки, вам следует поторопиться. Это уже началось». Цветаева жила в соседней деревне Вшиноры, где были и чешский доктор, и повивальная бабка. Но доктор куда-то отлучился, а повивальная бабка принимала роды у другой женщины. И Цветаева послала за доктором Альтшулером, с которым познакомилась несколько месяцев назад, и предсказала, что именно он будет принимать ее ребенка. Был сильнейший снегопад с метелью, и Альтшулер напишет в своих воспоминаниях о яростной буре, о суровой зиме в окрестностях Праги, на густом заснеженном лесе, что отделял Горни Макропсы от Вшинор. Григорий Исаакч вырос в Ялте, оттого мягкая европейская зима казалась ему холодной, а волшебная метель — страшной бурей. Он пошел не по дороге, а как раз через лес, чтобы сократить путь. В комнате у Цветаевой горела единственная электрическая лампочка. В одном углу комнаты были сложены кипы книг, едва ли не до потолка. Другой угол был завален мусором. Марина лежала на постели, пуская кольца дыма. Ребенок уже выходил. Она весело меня поприветствовала. «Вы почти опоздали». Он оглядел комнату в поисках какой-нибудь чистой ткани и кусочка мыла. Не оказалось ничего, ни чистого носового платка, ни тряпки. Марина лежала в кровати, курила и говорила, улыбаясь, «Я же сказала вам, что вы будете принимать моего ребенка. Вы пришли, и теперь это не мое, а ваше дело». Мальчик родился воскресным утром, по словам Цветаевой, в полдень в снежный вихрь 1 февраля 1925 года. Зонтагскинд, воскресное дитя. Имя ребенок получил в честь святого Георгия, покровителя Москвы, любимого и родного города Цветаевой. Но она чаще звала мальчика Муром, Георгий Барсик Мур. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем. Во-вторых, Ката Мур, Германия. В-третьих, само вне символики, как утро в комнату. Имеется в виду кот Мур, герой романа Гофмана «Житейские воззрения кота Мура». Очень скоро возник слух, будто бы отцом мальчика был незаконный муж Сергея Фрон, а Константин Радзевич. Его роман с Цветаевой не был тайной. Но Радзевич сына не признал, а Эфрон и признал, и полюбил всей душой. Очаровательнее мальчика, чем наш Мур, не видел, живой, как ртуть, ласковый, с милым лукавством, в белых кудряшках и с большими синими глазами. Цветаева, по ее словам, рассчитала, что отец Сергей Яковлевич. Ей, конечно, виднее. Есть известная фотография, где рядом с подросшим Георгием стоят оба, Константин Радзевич и Сергей Фрон. На кого похож мальчик? Он похож на Марину Цветаеву. Марин Цветаев называл сына Сергей Фрон. Молодая, розовощекая, стройная Марина в брюках, позже скажет о мальчике Елизавета Тараховская. Именно внешность Мура более всего поражала окружающих. Он очень быстро рос, просто стремительно. В 3 года выглядел лет на 6-7, в 4 на 8, в 6 на 12. По словам Цветаевой, в 4,5 года он весил 33 килограмма. Марина Ивановна покупала вещи, как на 12-летнего. Мур стал громадным мальчиком, восхищался 3-летним сыном Сергей Яковлевич. Меня больше всего удивляет пляжная фотография, сделанная летом 1935-го. Муру 10,5 лет, но кажется, будто он лишь немногим моложе 42-летней Марины Ивановны. Лет 30 ему можно дать вполне уверенно. Маленький Мур даже несколько пугал окружающих. В детстве он был к тому же страшно толстым и очень серьезным. Вера Трейл писала, будто ни разу не видела, чтобы мальчик улыбался. Это за все 12 лет знакомства с ребенком. 17-летняя Вера Андреева робела перед 3-летним Муром. Мне он казался чуть ли не стариком. Он спокойно и уверенно вмешивался в разговор взрослых, употребляя совершенно кстати и всегда правильно умные иностранные слова «рентабельно». «Я констатировал, декаденты», — вспоминала она. Жирное, надменно равнодушное лицо мальчика, его кудри, не спадавшие на высокий лоб, прекрасного ясно-голубого цвета глаза, спокойно и не по-детски мудро глядевшие на окружающих, почему-то ассоциировались у Андреевой с одним из римских императоров эпохи упадка, а именно с Каракаллой. Когда читаешь о детстве Мура и смотришь на его фотографии, невольно вспоминаются герои Франсуа Рабле. Кажется, что на следующей странице Мур, подобно юному Гаргантюа, сорвет колокола с башен Нотр-Дам-де-Пари, чтобы использовать их вместо колокольчиков. Среди сверстников он кажется настоящим великаном, существом другого вида. Цветаева сравнивала Мура с любимым Наполеоном, с римским королем Наполеоном II, сыном Наполеона I Бонапарта и с Бенито Муссолини. Для нас такой ассоциативный ряд будет странным, но в конце 20-х такое сравнение еще не казалось ни оскорбительным, ни опасным. Родители видели в нем русского, только русского мальчика. Мой сын — замечательный сын. Все время требует, чтобы его везли в Россию. Французов презирает, писал Сергей Яковлевич 27 апреля 1929 года. Но Муру всего 4 года. Как и в чем могло проявиться его презрение к французам, что так обрадовало папу? Ведь Мур был с детства билингвом. Кроме русского и французского, Георгий немного знал немецкий и английский, но родных языков у него было 2. По словам Цветаева, его никто не учил французскому. Он сам заговорил по-французски, что и неудивительно. Семья переехала в Париж, когда мальчику было 9 месяцев. Стихи ее французского языка, французской жизни окружала его с детства. Как бы ни старалась Цветаева изолировать сына от внешнего мира, она мечтала жить с ним на необитаемом острове, но жизнь взяла свое. Он рос русским французом. Останься он во Франции, был бы ничем не хуже своих сверстников, но судьбу парижского мальчика предрешит его русский отец. Офицер русской армии. Сергей Фрон никогда не был всего лишь тенью своей гениальной жены. Напротив, именно его выбор, его вера, его любовь, его иллюзии предопределили судьбу всей семьи. Но его собственная судьба, его жизненный путь был изменен, быть может, даже искажен, искривлен. Самое важное для человека — следовать своему призванию, найти службу по способности и по сердцу, работу, для которой создан. С тех пор, как в 1911 году в Коктебеле 17-летний Сережа Фрон познакомился с 18-летней Мариной, он был окружен миром литературным и старался найти себе в нем место. Поступил на историко-филологический факультет Московского университета, пробовал писать, у него даже получалось. Его воспоминания об октябрьских боях в Москве 1917-го и сейчас читать интересно. И все же писателем Сергей Фрон не стал. Не стал он и филологом или историком. Уже в эмиграции решил закончить университетский курс. Тогда в Карловом университете преподавал знаменитый русский ученый Никодим Кондаков, византинист, историк, выдающийся специалист по средневековой иконописи. Кондаков был мировой величиной. В Прагу его пригласил президент Чехословакии Томаш Масарик. Под его руководством Сергей Яковлевич пытался стать специалистом по христианскому средневековому искусству. Докторская дипломная работа Сергея Фрона называется «Иконография Рождества Христова на Востоке». Пожалуй, трудно было найти специальность менее перспективную для бедного русского эмигранта, к тому же отца семейства. Медиевистика сама по себе роскошь, которую может позволить себе далеко не каждый университет. Ученый-гуманитарий — профессия не массовая, а среди русских эмигрантов шанс заработать на жизнь имели только выдающиеся профессионалы. Помочь могли личное состояние и аристократическое происхождение. Скажем, Петра Савицкого в Пражском немецком университете уважительно называли фон Завицкий, а Сергей Фрон не был ни аристократом, ни состоятельным человеком. Ученым-гуманитарием он так и не стал. Весной я кончил университет, давший мне очень мало. Я не родился человеком науки, с горечью признавался Сергей Яковлевич. В Париже он попробует зарабатывать редактурой. Князь Дмитрий Святополк-Мирский из почтения к Цветаевой возьмет Сергея Яковлевича секретарем редакции журнала «Версты», но вскоре признает полную его неспособность к редакторской работе. Эфрон — жопа невероятная. От нового сотрудника не знали, как избавиться. Еще при подготовке первого номера князь в шутку спрашивал с редактора журнала Петра Сувчинского: «С Эфроном что-нибудь надо сделать. Может быть, Арапов мог бы приискать наемного убийцу?» Версты закрылись уже после третьего номера. Газета «Евразия», в которой также работал Сергей Яковлевич, не продержалась и года. У Эфрона были актерские способности, которые он по мере сил использовал и в 20-е. Снимался во французском немом кино, заинтересовался этим новым перспективным искусством, бродил по Парижу с киноаппаратом. Но Великая депрессия положила конец надеждам. Даже те русские, что в 20-е годы крепко стояли на ногах, теряли работу. В разгар экономического кризиса рабочих мест не хватало и настоящим французам. Русские со своими нансеновскими паспортами были первыми кандидатами на увольнение. Здесь пробиваться очень трудно. Французы отчаянные националисты и на всякого иностранца косятся. «Самим французам жрать нечего», — писал Сергей своей сестре Елизавете Яковлевне Эфрон. Если не все, то многие его неудачи — результат неверного выбора профессии. Между тем у Сергея Эфрона было призвание. Его чрезмерно узкое лицо, подобно шпаге, напишет Цветаева. Ассоциация очень удачная. Он и в самом деле был рожден не для пера, а для шпаги. Но никому из родных и в голову не пришло отдать Сережу Эфрона в кадетский корпус, а позже в юнкерское училище. Эфроны — революционеры, не служившие государству. К тому же Сергей болел туберкулезом. Даже во время войны его не брали в армию, но он пошел на фронт санитаром, а в 1917-м окончил Петерговскую школу прапорщиков. Октябрьская революция застала его в Москве. Кровь бросилась в голову. Я быстро оделся, захватил в боковой карман шинели небольшой револьвер «Ивер и Джонсон» и полетел в полк. Эфрон имел в виду револьвер Айвера Джонсона. «Айвер Джонсон», — вспоминал Сергей Яковлевич. В городе было несколько десятков тысяч офицеров, но они в большинстве своем не собирались воевать. Читали газеты, обсуждали новости, осуждали кто большевиков, кто свергнутое временное правительство. Эфрон был одним из немногих, кто встал на защиту законной власти с оружием в руках. Когда большевики все-таки победят в Москве, они организуют перепись офицеров. Длинная очередь послушных, покорных людей, профессиональных военных, выстроится у дверей Алексеевского училища в Лефортове. Поспешат зарегистрироваться, будут отоваривать карточки, перепродавать селедку, выменивать на базаре добротную офицерскую форму на хлеб и в страхе ждать ареста, цепенея при слове ЧК.